непростая тема, но она очень важная. Знаете, когда-то Сергей Павлович Салабутин, у нас были пастыря, да, вчера служили у нас, и вот один был Сергей Павлович Салабутин, да, со Светловодска, пастырь. И он встретился с одним Божьим человеком, и он провел с ним пару минут времени, и он сказал ему то, что он запомнил на всю жизнь. Он говорит, живи на глубине, там одиноко. И там не просто оставаться, но ты оставайся на глубине, как бы ни было тебе сложно на глубине. Вот я хочу поговорить на эту тему «Глубина» сегодня. Давайте мы откроем 3 Царств, 19 главу. И мы с 1 стиха прочитаем. Значит, в 18 главе 3 Царств и в 19 описывается судьбу пророка Илии. Илия был такой пророк, у которого был Елисей ученик, кто читает Писание, да знает. И вот в 18 главе там есть описание, как он уничтожил 850 пророков Вааловых. Он резал мечом их просто. И там был такой сюжет, он сказал, если Ваал ваш Бог, давайте поставьте жертвенник. Я поставлю жертвенник, и вы поставьте жертвенник. И там перевели валов, там зарубили валов на жертвенник. И огонь, который сойдет с неба на жертвенник, если ваш Ваал даст огонь на жертвенник, он Бог. Мы будем поклоняться ему. А если мой Бог живой даст огонь, значит, он настоящий Бог. И вот эти пророки Вааловы, Писание говорит, начали колоть себя ножами, бесноваться, кричать, а огонь не сходил с неба. И написано в 18 главе, что Илия начал смеяться. Говорит, так кричите громче, может, он по нужде пошел, может, ваш Бог спит, так он проснется. Он начал смеяться. Но огонь не сошел с неба. И когда его пришла очередь, он просто помолил, сказал, Боже, там, Господь всемогущий, Создатель, пусть огонь сойдет, чтобы подтвердить, что ты Бог, истинный Бог. И сошел огонь с неба. И этот жертвенник, он, значит, туда сошел огонь. И в этой главе написано, что Илия сказал, всех пророков Вааловых нужно уничтожить. И народ, он поклонился Богу, и эти пророки были уничтожены. И вот с 1 стиха мы читаем, 19 глава, пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что ты сделал с этими пророками. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пошел в Исавию, который в Иудее, оставил там своего отрока, а сам отошел в пустыню, короче, убежал. И вот я хочу, что значит глубина сегодня в моей теме? Интересно, после... Я долго думал, почему Илия убежал в пустыню от записки женщины. Изавель. Она передала ему записку с угрозой. И он перепугался и убежал в пустыню. Я долго думал, почему после такого... Ну, представь себе, человек сводит с неба огонь. Реально, по молитве. Это же шедевр, правда? Все люди, которые видели, они познали, что Бог слышит его. То есть огромное преимущество было еще вчера. А сегодня от записки Изавели он перепугался, написано, убоялся и побежал спасать свою жизнь. Знаете, я думаю, что вопрос глубины – это как раз, послушайте, я пытаюсь выразить именно корневище нашей темы, главную мысль. Тогда, когда у тебя что-то получается в Боге, у тебя что-то получается, и вместо благодарности, уважения, странные вот такие вот угрозы, пренебрежения, обзывания, оскорбления. Вот где лежит сложный момент в жизни. Слышите? Вот что очень тяжело нам пережить. И Илия побежал в пустыню. А вы знаете, что это произошло перед возвышением? Потом после этого Бог восхитил его на огненных колесницах на виду у Или и Елисея. Кто читает Писание, знает. Аминь. Давайте мы еще одно место откроем. Исход, вторую главу, где идет речь о Моисее. Все знают, кто такой Моисей, да? Бог через Моисея вывел народ из Египта, израильский. И вот как это начиналось. Во второй главе после рождения Моисея, он там воспитывался в доме фараона, и вот 11 стих: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. И там услышал фараон и опять убегает. То есть такой момент, в Новом Завете об этом же написано, что Моисей думал, что люди поймут, что он спасителем послан от Бога. Короче, вот миссия Елисея, начало было с того, что он защитил братьев, правда, и просто убил человека, убил египтянина. Аминь. И вместо того, чтобы его оценили, поблагодарили, ему начали угрожать еще. Буквально на следующий день мы читаем Писание. То есть я хочу попытаться выразить такую мысль. Потом произошло Моисей после пустыни. Он встретился с Богом и вывел народ из Египта в землю обетованную. Через море они прошли. Аминь. То есть я хочу сегодня сказать о том, что перед всяким подъемом в твоей жизни, большим подъемом, будет глубина определенного унижения. Я думаю, не только я думаю, мы общались с пасторами вот несколько дней, почему люди Божьи, большие люди, генералы, которые Бог так использовал, творил чудеса реальные, и очень много, и сейчас это происходит, заканчивают жизнь, кто-то сорвался, кого-то семья распалась, знаете, это вот реальность такая. И мы думали, как же прожить так жизнь, как Давид, чтобы умереть. Он, Давид, умер насыщенный днями. Еще сына оставил после себя Соломона царем. Как прожить жизнь так? Почему при каком-то великолепном поприще потом есть опасность сорваться с катушек? Знаете, и я сегодня говорю на тему, которая, я верю, она спасает. Это не переживать, когда ты переживаешь какие-то унижения, какие-то проблемы, как в случае, вот мы видели с Илией, после того, как Бог его использовал, как мы видели с Моисеем. Давид, смотрите, то же самое. Давид, он, говорят, что 25 лет бегал в пустыне от Саула. 25 лет, друзья. Знаете, псалмы Давида, вы же читали псалмы Давида? Это грандиозные псалмы пророческие. И он все написал их там в пустыне. Во время сложнейших периодов жизни. И знаете, не есть ли это, послушайте, показателем этого ресурса, чтобы пройти до конца свое поприще? Вот эти унижения, которые нам не нравятся, они подходят, правильно? Какие-то пренебрежения. Это люди Божьи, которыми пренебрегали. Знаете, вот давайте мы откроем Иова, еще первую главу Иова. Иова, первую главу. Все помнят, да, о нем? Кто он такой? Давайте вот мы посмотрим то, что мы уже слышали не раз, но я хочу зачитать там в 8 стихе. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Вот Бог гордится Иовом, да? Иов был человек, которого очень уважал Бог. Аминь. И вот он хвалится Иовом. Видел ли такого человека непорочного? На всей земле такого нету. И мы дальше видим, что пришлось Иову пережить. Абсурд. Так он же, ты хвалишься ним. Зачем же тогда? Наоборот, мы думаем, если Бог хвалится человеком, этим Моисеем, этим Илией, вот этим Иовом, он окутывает, защищает и пылинки с головы сдувает. лучшие люди переживали, и Давид тоже, аминь, переживали глубокие потрясения. Вот я хочу о чем сказать. Давайте возьмем Сережу ТТ. Мы вчера с ним по телефону разговаривали. Эта тема, кстати, вот она как бы такая обновилась, родилась, когда мы с ним вчера по телефону говорили. И этот человек, кто знает Сережу ТТ, нашего брата? Он был лучший в церкви, в моей команде. Хотя каждый служитель на вес золота, верный человек. Но Сергей, это был человек, который, он никогда мне не создавал проблем. Он всегда был очень послушный. Мне приснился сон перед расставанием, когда его посадили, да, он сейчас, знаете, сидит, да, у турме сидит. И мне снится сон, я вижу, что мы в комнате стоим, и он смотрит на меня и с босыми ногами стоит. И мы просто молча смотрим на друга, и он у него в глазах ожидания. И потом он на моих глазах разворачивается и выходит из комнаты. Я проснулся, думаю, что я понимаю, что мы расстаемся. Но почему, думаю, может быть, я не прав, не оценил. Потому что этот человек не был с обутыми ногами, знаете, стоял в этом служении. Он с разбутыми ногами. Бог мне показал его отношение к служению, к Царству Божьему, аминь, к пастырю, вообще к Божьему промыслу. И я не понимал, думаю, и когда это произошло, я вспомнил этот сон. Бог предупреждал меня этих событий. И мало того, когда я за Сергея молился, в момент, когда я его вез туда, в Комсомоль, своими руками передал на вот эту тюрьму, там, где он сидит, я видел видение. Я видел картину такую. Знаете, штурвал корабля, вот, знаете, старинный корабль такой, штурвал такой большой, руль такой. И я увидел с левой стороны, сверху, такую, знаете, часть этого штурвала. Остальное было, большая часть штурвала была в темноте. Но верхний угол, вот этот верхний с левой стороны такой, я увидел во свете. И Бог мне сказал, это часть моего плана в его жизни. Я сказал Сергею об этом. То есть это, тебя не обманули, тебя не посадили. Это часть Божьего плана. За что? Ладно, посадили бы кого-нибудь, который там, ну, непослушный у нас бывает. Знаете, такой там бычки курит, кипятильники по ночам, чифер варит, чтобы потом электроэнергию, потом мы платим по 3000. Вот этого бы посадили в тюрьму, нам бы легче было бы. Нет, до сих пор валит тут, варит это, с кипятильники. Варишь с кипятильниками чай, ну смотри в глаза мне. Ага, не варишь, хорошо. А вот Серега забрали, потому что, да, очередной рейд. Руслан с гаишниками приехал, подбирал все кипятильники. Ладно, послушайте, вот Сергей, вот лучший, лучшего человека Бог взял, лучшего, и вот допустил в его жизнь тюрьму. И мы вчера с ним разговаривали. Сергей звонит мне и переживает больше, чем даже мои другие помощники. Вот далеко, кто знает где, ему, как никому, нужно обидеться. Ну за что? Ну почему? Ну почему? Ну Господь, где же ты был? Ну что я плохое сделал? Представляете, он подтянутый, и он говорит, это воля Божья для меня. Что-то он происходит и переживает. Знаете, и вот я верю, чтобы оставаться на глубине, нужно понимать, когда ты проходишь вот эти глубины, вот эти долины смертной тени, чтобы потом, выйдя, переживя, оставаться на высоте. Потому что когда Бог тебя поднимает, знаешь, как непросто быть на высоте, никогда у тебя ничего нету, и ты никто. А когда у тебя уже есть много, и даже все. И даже то, что ты не мечтал раньше, сейчас у тебя есть, и ты уже кем-то являешься. Аминь. Ты? Даже по Украине нас сегодня показали, по всей Украине в новостях уже сегодня. Да. Все уже. Куда выше уже. Ну, еще, конечно, можно Польша, Франция, чтобы там показали. Две Татьяны Анатольевны, Таня Рак, Серебан только один, чего стоит у нас. Да, и это шутка, конечно, но понимаешь, и оставаться, не подорваться в этой высоте, потому что же говорят же, хочешь узнать человека, дай ему статус, дай ему рычаги, дай ему власть, дай деньги ему, дай образование ему, дай источник дохода, дай ему семью, свободу от водки, дай, чтобы он был свободен, и мы посмотрим по-настоящему, кто он такой. И вот я говорю сейчас, на тему оставаться на глубине, это значит быть способным переживать эти унижения. И когда ты, никогда ты не прав, а когда ты прав. Знаете, я вчера говорил, по-моему, или не говорил еще вам, несколько дней размышляя, такая мини-тема, когда человек, когда ты грешишь, когда ты не прав, у тебя ожесточается сердце. Грех ожесточает сердце. Аминь. А вот когда ты прав, а против тебя не правы, сердце ожесточается еще больше. Что тот, кто против тебя не прав, он раз не прав, а потом живет припеваючи. Он против тебя не прав, а ты в этом кубатурися, ты варишься вот в этом собственном соку, потому что против тебя кто-то был неправ. Ты представляешь? Ладно бы, не так обидно, когда ты не прав, у тебя проблемы. Вспышка слева, вспышка справа. Ты понимаешь, по делом тебе. Аминь. А вот как Иисус. Разбойники говорят, нам по делом. А он ни за что висит. А он еще и молится, прости, не ведаю, что творят. Представляешь? Не говорит, вися на кресте, ну еще один плевок, я сейчас как сойду со Христа, вам тут мало не покажется. Вот это Иисус. Это мы христиане. Мы, Боже, должны быть похожи на нашего Господа Иисуса Христа, потому что Он исцелял, Он освобождал, Он кормил, ходил по воде, воскресил Лазаря на глазах у людей. Аминь. Тысячи, толпы людей, они получили ослужение Иисуса Христа на этой земле. Какое-то благословение. Аминь. И они же распяли Его. Вчера осана, сегодня распни. Вот люди, мы такие. О чем я говорю? О том, что когда это происходит, это стреножит кого хочешь. Это способно стреножить кого хочешь. Когда ты вкладываешь, и не просто вкладываешь, а ты больше кого-то вкладываешь. Аминь. Ты понимаешь, что ты пашешь, как кон. Ты грин, по церкви бьешь, по центру. И равных тебе нету. И тут вместо поощрения удручение приходит. Не, господа. Бога тут нет. Любви тут нет. Я не способен воспринимать это. Это надо воспринимать, мой дорогой или моя дорогая, чтобы будущее у тебя было надежда. Когда ты выйдешь на высоту твоей семьи, когда ты выйдешь на высоту твоего уровня, как Иосиф. Вот, Иосиф, то же самое, кстати. Вот еще раз в эту мысль. Вот сложно передавать. Моисей, вот он был призван, взял, убил, защитил. И Писание говорит, что думал, что братья поймут, что Бог послал меня. Они вместо того, чтобы поняли его, взяли его еще и там и нагрузили. Аминь. Пришлось убегать ему. Иосиф был призван. Ты знаешь, такой Иосиф? Величина Иосифа. Тебе понятно вообще? И вот он докладывал, он пытался навести порядок там тоже, когда папе докладывал все худые о братьях молву. Он там наводил порядок, аминь. Сны, когда рассказывал братьям, он показывал, кто я такой, аминь. Но это начало вот у Давида, а Давид, он любил Голиафа. Эй, Давид убил Голиафа. Давид, он был благоразумнее всех. Вот старт такой, а? Колоссальный старт у Иосифа со снами, в отношении с отцом. Отец любил больше Иосифа других, аминь. Вот такой старт. У Моисея старт, наведил порядок, убил, короче, начал наводить, быстро, аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошее начало. А потом вот такая высота после убийства Голиафа, потом бу-бух, и все. Пустыня, гонение, уничижение, пренебрежение, как будто ты никто, а ты Божий человек. И вот Иосиф, чтобы удержаться на этой архи-высота у него была. Он был второй после фараон в Египте. Это не был даже американский президент по сегодняшней культуре. Фараон в Египте, нам сложно понять, он был магнат всей земли, фараон в Египте. Египет был тогда просто, он как бог был фараон. Вот. Он решал все. Знаешь, что такое власть какая? Иосиф был вторым человеком на земле, даже не в Украине. Тряхнуться можно от такого звездеца. Это не просто выйти замуж за служителя. Это не просто жениться. Это не просто какой-то ресурс иметь бизнесмен или бизнесвумен. Амен. Это высота ошарашивающая. Спроси у соседа. Хочешь высоту ошарашивающую? Только не наша Раша, знаешь. Ты думаешь, наша Раша. Ошарашивая – это высота. Это ты смотришь, кем ты был там. И запах твой сейчас. Ты нюхаешь, говорю, нормально. А что ты ко мне так относишься? Ты должен ко мне сейчас нормально относиться. Слабовато ты ко мне относишься. Я же уже и причисление идет. Шифр. Калькулятор включенный. Что уже, сколько я? Намолился, сколько я. Ну-ка, подождите, это детали. Важная мысль нашей темы в том, что, еще раз, все люди Божьи, которые прожили свою жизнь до конца, остались верными, они пережили глубокое какое-то упадническое состояние, допущенное небом. Саул, смотри, как быстро поднялся Саул. Слышишь? Саул не бегал по пустыне 25 лет. Вот какая-то зрелость, как вино хорошо выстаивается годами в земле закопанное. Амен. Боже Иисус, помоги нам понять, поможи мне вместить. То есть, и он умер, знаете, такая придурковатость. Вот откуда придурковатость? Я исполню слово Господа. Я исполню. А сам просто брешет, лукавит. Такое, знаете, лицо болвана. Я исполню слово Господа. Пастырь идет к нему, который давал задачу. Он нарушил задачу. А что такое? Все нормально. Ты же баран, какой же все нормально. Тебе же доверили, тебе же сказали, что точно нужно сделать. Я вот это сделал, ну что-то еще свое доделал. Это нормально. Это нормально. Да нет, это не нормально. Да нормально это. Вот. Ну, понимаешь, состояние просто отступничества и такого каприза. И вот и самоубийством закончил жизнь Саул. Самоубийством. Знаешь? Царь, который был помазан, и взять судьбу Давида, он прожил всю свою жизнь. И не гладко ли? Нет, не гладко. Хорошо ли? Без греха? Нет, не без греха. Но он всю свою жизнь прожил и оставался угодным Богу. Аминь. Аминь. То есть я думаю, что наши упадки, наши потрясения в жизни, какое-то обездоливание, это как ресурс в будущее, чтобы дойти до конца. Лишь бы только нам не сдаться, товарищи, товарищи, лишь бы нам не сдаться только. Когда жизнь нагружает, нахлобучивает, а как хочется жить, когда придавило, знаешь, чтобы мы не... Самый большой грех – это разувериться в Божьей любви, что Он тебя любил, а сейчас, когда упадничество какое-то, уже Бог не любит, и значит умирать так пьяным тогда. Лишь бы нам только не вот в чем грех, не усомниться. Давид, вот там по пустыне бегает Саула, и у него в псалмах, какие псалмы, шедевры родились. Это не просто ты выдавливаешь из себя умную проповедь, выдавливаешь из себя, знаешь, на пососе уже. У него просто, он открывал рот, и сердце изливались пророческие, аминь, псалмы. И в одном месте он говорит: Господь, я подозреваю, что все, что в моей жизни происходит, калечной, это от Тебя. Он говорит, в одном месте дай мне подкрепить, отступи на время хотя бы, дай затвор передернуть. Отступи хотя бы на время, дай передохнуть, потому что уже нету дальше силы у меня, я на пределе, неужели ты не видишь? Я плоть, я же перец, я не выдержу. Бог, он говорит, представляете? Он говорит, нормально еще у тебя, еще лет 10 еще побежит Саула. И он потом сказал, я вождь народа Божьего. Как там Таня в этом стихе? Быть вождем один лишь тот достоин, кому и честь, и жизнь вверяет воин. Вождь – это человек Божий, который прошел серьезную операцию неизбежно во времени. Не просто так раз – и родился пастырь Вася. Кучерявый блондин спортивного телосложения. Нет. Я говорил вам в баптистском журнале, я сильно меня это коснулось. Я прочитал давно, написано, что христианин – это мужчина с загоревшим лицом, со шрамами, с морщинами на лице и с нежной улыбкой. Может, зубами даже некоторыми выбитыми или выпавшими, но с нежной улыбкой, мягкой. Комбинация мудрости змеиной и простоты голубиной в одном характере. Это потрясающе. Итак, мы говорим еще раз, пример нашей церкви. Вот на наших глазах Сергей ТТ. Ты помнишь Сергей ТТ? Ну, что ты можешь сказать против него? Кому он здесь нагрубил? Кому что-то, может, сказал и не покаялся? Вот кто-нибудь, напомните мне за него что-нибудь паршивое. Вот кто-нибудь. что он вспоминает, 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 что-то не может вспомнить ничего. И я не, нереально, нереально. Это был шедевр, это был показатель нашей церкви, человек, как он поклонение на гитаре играл. Он мокрый постоянно стоял. Ну, я просто не хвалю человека, я хвалюсь Господом, что вот такой человек в нашей церкви есть. Аминь. И вот и вместо ожиданного поощрения, вот свадьбы, знаете, там, не хочу учиться, хочу жениться, а вот он учится. Один из достойных людей, я не говорю, поймите, плиз, что мы недостойны. Сергей достойный, а ты сейчас не в тюрьме, ты недостойный. Чтобы быть достойным, надо в тюрьму тебя посадить. Я не об этом. Поймите, каждый из нас, мы идем в свое поприще. Но я говорю, что, знаешь, как это, в бой идут одни старики. Говорит, и на тебя мессеров хватит, и на тебя еще проблем хватит, не переживай. У Бога есть для тебя лекарство. Аминь. Просто каждый проходит, у Сереги выпало на его жизнь такой глубокий, такой, знаете, сбой в программе, очень глубокий. Я как представляю, как он вот в церкви жил, оставил нас, ну вот вынужден, понимаешь? Точно как Петру говорит Иисус, ты ходил куда хотел, пока молодой был, а со старостью припаяшься, чужой тебя, и поведи, куда ты не хочешь, вот повели. Припоясали, посадили и повели. Да или нет? И вот он приходит, там чужие люди. Там это баланда, которую он начал есть, и говорит, там просто это, ну, желудок останавливается и все остальное. И вот и все. Вот было вот здесь, было так, и потом вдруг резко стало все по-другому. Хочется, чтобы Господь, конечно, допускал, ну, по чуть-чуть именно, да, маленький, по чуть-чуть. Не так резко, бах, и переместил, бах, и перелил. Господи, переливай меня по чуть-чуть, да? Да, правда? Хочется, да? Мы все люди. Ну, у каждого, у Сереги так, у меня так, а у тебя так. У каждого из нас по-разному. Просто вся моя сегодняшняя тема – это крик о том, чтобы нам не бояться и доверяться Богу. Вот этот пример ветка ели. Я хочу подвести итог, пару примеров таких навести, картин. Ветка ели. Помните, это принцип, духовный принцип, когда снег на ветку ели падает больше и больше, ветка, она сгибается. Потом снег еще больше выпал, она еще больше согнулась. Еще больше выпал снег, она еще больше согнулась, а потом снег он не выдерживает на ветке, он и соскользает, и ветка опять поднимается. И вот это, в это время она укрепляется. Если она не сухая, потому что сухой, потому что скупой, знаете, и тупой, потому что скупой. Если она не сухая, на ней сок, она... Вот это унижение, аминь, тебя унижает. Вот что может тебя сломать. Вот у Давид бегал. Вот представь себе, служит Саулу Давид. Вот дайте мне еще пару минут. Дух злой от Бога на Сауле, он беснуется. Да депресняк, это ожесточение, безнадега. Давид играет на гитаре, и лучше становилось Саулу. И утешение приходило. Отраднее Писание говорит. И он берет копье и бросает в Давида, тот, кто сейчас служит ему и помогает от Бога. Не, с Саулом понятно. С Саулом понятно. Одержимый человек, что с него бесноватый. Ну как Давиду это пережить? Вот я служу тебе, помогаю, тебе лучше становится. И вместо поощрения ты кидаешь в меня копье. И это было дважды. Это значит что? Это копье в твое самолюбие. Вот. Куда мы попадаем в нашей теме. Вот откуда глубина. Потому что Бог знает, что этот Иосиф с его самолюбенным, больным самолюбием, вот там на высоте лопнет что шарик. Аминь. А Богу не надо, чтобы мы лопали. Ему надо, чтобы мы делали его дело на высоте и не зажирались. И чтобы продолжали доверять ему и быть каналом Богу. И тогда, когда у нас ничего нету, и когда мы кто-то уже становимся, у нас много есть. Аминь. То есть, понимаете, в чем мысль наша? Не сломаться во время жизненных проблем, которые приходят в наши жизни, особенно в жизнь служителя. Аминь. Потому что, чтобы продержаться, и как написано во Второзаконии 28.13, будешь только на высоте, а не внизу. Будешь головою, а не хвостом, чтобы быть не иногда на высоте побыл, упал. Знаете, побыл на высоте, упал. Это как ветром волна поднимаемая, знаете, И потом опять опускает. Жизнь тебя подняла наверх. И опять с волной, с обстоятельностью. Обстоятельства тебя подняли, и обстоятельства тебя опустили. Когда тебя поднимают, Бог поднимает тебя, то его задача, чтобы ты оставался там. А чтобы ты оставался там, тебе он учит тебя. Аминь. Не просто как рыбу поесть и с голоду не умереть. Он тебе учит наловить рыбу, чтобы ты поел и был еще поделился с кем-то, независимо от обстоятельств. Аминь. Или от культуры. Аминь. Или от политики. Аминь. Или от религии. Или от вообще синдрома толпы. Аминь. И знаете, то есть вот эта тема, она... Вот такой у меня был пример. Однажды, когда мы поехали за детьми, там наши детьми отдыхали там на море, там где-то в Ялте, и мы поехали на море забирать наших детей, и тут мне Оксанка звонит. Вот мы только здание построили, начали газ проводить. Там, я там депутатом был, депутатом, знаете, ну, там новая машина купил. Ну, реально, такие двери пооткрывались. Ну, просто... Мальчишки-кибальчиш, знаешь, или как это? Да, мальчишки-кибальчиш, это не о том, да, извините. Короче, парень, рубаха. Я. И тут мне Оксанка звонит, говорит, консилиум собрался, все село. Во главе тут одним, с одним человеком. И говорят, что ты воруешь газ. Мы заплатили деньги, чтобы уже нам газ. Уже мы газовщиков вызвали, трубы поварили, уже подключать газ. Они сказали, что мы поставили котел большой. Мне подарили котел старый, не. Сейчас такие котлы маленькие, он на стену вешаешь небольшой. А мне старый котел, который сейчас на стену вешает маленький, он вот такой здоровый. Стоял у нас вот там. Пол, да, серебан? Пол занимал этой комнаты. Чистые, да. И вот, говорят, такой котел поставил, будет все село газ воровать. Ты специально поставил. И 11 тысяч еще давай. Так, Санка, мне звонит, собрались? А? Я в шоке. Мы помогаем, огороды копаем, дрова рубаем, снег там завалил, мы и реабилитанты наши все братья ходили, снег отгребали, всех сели, мы служим, мы служим. Это остановку, да, отремонтировали, чтобы милиция едет, а мы там еще, это сейчас остановка, раньше там крыша капала, там бежала, а ребята залезли на остановку, там ремонтируют, и милиция не останавливается, говорит, что, говорит, да разбираете, да, уже. А те говорят, да нет, мы справляем. А что вы справляете? Я говорю, так мы в центре реабилитации, мы в этом селе живем. Он говорит, вот чудеса. И вот после всего вот этого, знаете, меня обвиняют, что я газ ворую, то я и во сне не думал его воровать. И мне в голову не приходило. И я еду в машине, я, понимаете, я, ну это просто, знаете, это глюк, это удручение, это вместе все взятое. Я не понимаю, Боже, Господи, что такое? Такая обида, боль, знаете, неприятно. И я молюсь, еду в машине, молюсь. И вдруг вспоминаю место Писания, когда Павел говорит, жало плоть. И говорит, я трижды молил Иисуса, чтобы избавил меня, знаешь, жало плоть ангел сатаны, чтобы удручать меня по причине превозношения моего. А Бог говорит, достаточно из тебя благодати моей, что моя сила, говорит Бог, совершается в немощи твоей. И Павел говорит, я буду хвалиться, хвастаться моими немощами, потому что когда я слаб, я тогда силен. Я приходил в это место Писания, я понимаю, у меня такой размах, тут стройки, тут депутат, машины, двери подкрывались, людей много, так, знаете, повалило просто, знаете, вот такое благословение со всех сторон. У меня, у бывшего зэка, наркомана, покатька. Опасно, опасно. И я понимаю, Бог говорит, прими это. Я приезжаю домой, опять собирается консилиум на остановке. И этот человек, знаете, начинаю с его. Ну что, Вадим, рассказывай, ты тут людей обманываешь. Я бы сказал бы ему, поверьте. Я научен за 11 лет, за 4 судимости, как говорить и человека на место поставить, знаете. И сказать о нем новое много, что он и сам не знает при всех. И я стою, знаете, и просто, и я верю, что мне нужно сейчас просто пережить, чтобы выжить в будущем. И сейчас доказать, надрывая сердце фибрами души своей, доказать со слезами на глазах, что я хороший человек. Мне нужно принять это лекарство. Унижение. Аминь. И знаете, было, когда ты, не когда ты не можешь ничего сделать, а ты можешь что-то, знаешь, сказать и сделать, а ты стоишь и просто, поносите меня, поносите. Потому что меня сказал это Бог. Я верю, что Господь сказал, тебе это на пользу сейчас, сынок. Ты хочешь оставаться на высоте? Хочешь. Я тоже хочу, чтобы ты оставался на высоте. Поэтому прими. Вы со мной? То есть, чтобы эта тема, чтобы не сломаться, это тема будущего, это тема оставаться на глубине, потому что всякий раз, когда мы попадаем на глубину, мы как шарик, знаете, на поверхность, правда? На поверхность. А ты хочешь на глубине быть, а тебя на поверхность. Ты только на глубину, а жизнь сама, обстоятельства, твое рахитское прошлое и мое бомжовское опять наверх выносит. Аминь. А так хочется оставаться на глубине. Аминь. И кого-то еще хочется и встретить там на глубине, такого же, как и ты, нуждающегося. Аминь. Я закончу, знаете, такими примерами. Еще Петр, смотрите, вот Петр, Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди там, а вы за кого почитаете меня? И Петр отвечает, ты Мессия, ты Сын Божий. И Иисус говорит Петру, ты блажен, Петр. Это не плоть и кровь, это тебе не образование, не интеллект открыли, а Отец, сущий на небесах, даю тебе ключи, там, да, что свяжете на земле, связано на небе будет. И тут же в этой главе Петр подходит к Иисусу и противоречит ему, да не будет с тобой, Господи. И Иисус говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты для меня соблазн. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вот здесь Иисус поднимает Петра, или Катю, или Таню, или Нину поднимает он, или Вадима. И тут же он... Зачем? Зачем это? Интересно, при всех. Он еще посмотрел, Писание говорит, что посмотрел на всех, все ли внимательно сейчас смотрят и слушают, и выдал Петру. Говорит, Петя, отойди от меня. Не Петя, а сатана. Послушайте, Петр... После этого пережил предательство, но поднялся после предательства, вернулся к Иисусу, то, что не смог сделать Иуда, то, что не смог сделать Лот, не смог сделать. И потом прославил Иисуса Христа смертью вниз головой на кресте. Это благодаря вот этой сложнейшей, поверьте, опера, когда тебя при всех поднимают, ты понимаешь, что ты отличаешься от многих, аминь, ты достиг, как думал о себе Иосиф, что он избранный, он и был избранный. Как думал о себе Моисей, поймут братья, что я, да, Божий. Как думал о себе Давид после убийства Голиафа. Представьте, какая высота. Зашкаливает. Захлебнуться можно от кислорода. Эй, вы уже не понимаете, не вмещаете? Человек немощный, как может выдержать такую славу? И вот, и тут после вот этого подъема, такое при всех... Так можно просто треснуть по швам от этого всего. Аминь. При всех. Меня. Если бы там хотя бы не поднимал меня Бог и унизили меня, мы пережили бы. Сколько уже переживали мы? Мало унижения. Мы переживали, ну скажи. Много. Всякого переживали. Мы привыкли. Но после подъема, после удачи, после успеха, после достижения, после, когда я поверил, что я действительно Богом поставленный человек, помазанный, вот после этой высоты, лицо вниз. Вот как это пережить? Как это еще поверить, что и то, и это было от Бога? Как Ева говорит жене, так что от Бога хорошее принимать, а злого не принимать от Бога? Вот мышление Иова доскональное. Аминь. Знаете, я вот такой итог подвожу, что операция. Тебе делали когда-нибудь операцию? Вот пример и один стих. А есть операция без наркоза. Когда-нибудь делали? Мне делали такую операцию без наркоза. И знаете, что важно? Вот мне вставляли плечо. У меня была авария, и левое плечо у меня было выбито. И знаете, три или четыре мужика здоровых врача, я лежал там в третьей больнице, на этой, короче, лежанке, и они тянули, два мужика держали меня по плечу, а два руку мою оттягивали. И не могли, надо было дернуть плечо, чтобы оно встало. Понимаете? Вот они что делали, специалисты. А что я в это время делал, знаете? Сопротивлялся и напрягался, потому что это... Вот это вот состояние, недоверие, тебе хотят хорошо сделать. Тебе не руки, это не гестапо, это больница. Аминь. Я хочу тебе этот пример привести сейчас. И мне нужно было, они говорят, расслабься. Просто, ну, расслабься, попусти руку. Я держу, я. Мышцы, знаете, сжаты. И кость, она сухожилие, все. И был такой момент, когда я просто собрался с силами, и на доли секунды расслабился, щелк, и плечо встало на свои места. Потом я, конечно, опять его выбил, потому что наркоманом был, там упал, до сих пор он у меня... Вот, короче, выбито. Ну, уже до конца жизни, скорее всего, так и буду с ним выбитым жить. Да, но, знаете, то есть любовь, Божья любовь, аминь, она знает, что тебе делает. Он тебя любит, аминь. Допуская все эти вещи в судьбах служителей величайших, Бог думал и заботился о них, аминь. Что они переживали, один только Бог знает. Вот тебе борьба с Богом. Вот тебе вывихнутое бедро, вот тебе желание благословения, если ты, конечно, еще не перехотела благословения. Аминь. И последний стих, который мы закончим эту тему, глубина 1 Петра 4:19. Я очень благодарен Господу, который дал мне силы сейчас передать это, потому что сложно. Начинал я проповедовать сейчас, знаете, я думал останавливаться и не продолжать. Вот насколько сложно об этом говорить и передавать, и думать так. Итак, 1 Петра, 4 глава. Девятнадцатый стих, последний стих. Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. А еще, когда тебе тяжело, еще пойди добро кому-то сделай. Да что ж я, солнышко, в конце концов, всех не обогрею. Мне бы сейчас кто-то сделал бы добро, правда, когда тяжело, когда припечет. Мне бы кто-то послужил. А мне кажется, чтобы пережить, надо еще кому-то послужить, когда мне тяжело. Аминь. Я думаю, что мы уже многие научены, когда у нас хорошо от избытка, знаете, делать добро. Вот когда у меня какой-то ресурс приходит в мою жизнь, какой-то ресурс, даже по личному, бытовому или в служении, знаете, у меня есть желание с кем-то поделиться. Даже просто когда у меня настроение такое, знаете, вот внутреннее такое хорошее состояние, я хоть кому-то да позвоню. Вот еду домой там. С какого-то служения удачного, там, от Аникина, допустим. Кому какая-то нужда? Я вспоминаю, кому позвонить, там, с наших прихожан, как будто, знаешь, ищу проблему чью-то, чтобы просто пообщаться, с кем-то помолиться, да. То есть, когда нам хорошо, это избытка, мы кому-то тоже делимся. Это мы уже мы научены. А вот когда пригибает, страждущие по воле Божьей, вот во время страдания пойти еще о ком-то подумать, с кем-то поделиться, вот этому нужно учиться, правда? Я думаю, чтобы нам выжить, пережить вот эти унижения, мы как будто можем успеть сделать еще какое-то добро, когда уже нету сил. Это не просто, да? Да? Но наша сегодняшняя тема, это может быть не просто молоко уже, да? Может быть не просто молоко уже. Это тема, которая тебе поможет прожить всю жизнь прожить. И я верю, в конце своей жизни услышать хорошо, добрый, верный раб. Ты был верен в малом. В малом? Да, это мало. Теперь поставлю тебя над большим. Аминь. Да будет прославлено имя Господа во всех наших ситуациях. Аминь. И да будет последнее слово в наших судьбах за Иисусом Христом. Не за человеком, аминь, не за дьяволом, а за Иисусом Христом. Как Павел говорит, смерти ли, в жизни ли, Господь прославится. Аминь. В моей судьбе. Аминь. Вы приняли эту тему. Что-то она тебе вооружила, помогла. Пусть Господь благословит, аминь. Пусть это масло, пусть это лекарство, но распространяется. И не просто временно, знаете, а как подарок на день рождения.